Добрый день, уважаемые слушатели! Предлагаем вашему вниманию озвученную книжно-иллюстрированную выставку «Из грязи Невского болота взлетел ампирный Петербург», посвященную 350-летию со дня рождения Петра I. Петр I – великий, выдающийся государственный деятель, царь из династии Романовых, всероссийский император с 1721 года, великий реформатор. При нем Россия стала Российской империей, и в государстве произошли глобальные и важные изменения. Будущий первый император Российской империи родился в 1672 году в семье государя Алексея Михайловича Романова. За 8 лет до этого родился Иван, старший брат Петра. Вместе они заняли престол, когда Петру не было и 10 лет. За престол шла длительная и порой жестокая борьба. Фактически несколько лет страной правила царевна Софья, сводная сестра Петра. В 1689 году ее свергли с трона и отправили в Новодевичий монастырь, предварительно силой совершив постриг в монахини. Вся власть сосредоточилась в руках молодого Петра. А Иван, в силу своего слабого здоровья, отошел от дел государственных. Петр I успешно правил страной более 43 лет. Едва ли среди российских императоров найдется более неоднозначная и загадочная фигура, чем Петр Великий. Этот правитель зарекомендовал себя как талантливый, энергичный и вместе с тем безжалостный государственный деятель. Взойдя на российский престол, Петр I сумел отсталую и патриархальную страну вывести в число европейских лидеров. Его роль в истории нашей Родины неоценима, а жизнь полна удивительных событий. С детства Петр любил физический труд. Работал в кузнице и плотничал. Главным его увлечением считалось военное дело, которое проявлялось в мальчишеской игре в войну. Уже чуть повзрослевший Петр проводил много времени в учебных походах с Преображенским и Семеновским полками, строил потешный флот на Плещеевом озере недалеко от Переславля-Залесского. Побывав в Архангельске и увидев там море и настоящие корабли, Петр навсегда полюбил морскую стихию. Его взросление закончилось во время Азовского похода в 1696 году, когда была одержана победа над турками. Петр завоевал Азов и обеспечил выход к Черному морю. С тех пор Петр энергично взялся за царские дела. Новый царь поражал подданных своим внешним видом. Был очень высок, рост 2 метра 4 сантиметра, но узок в плечах, а размер ноги имел малый. Несмотря на отсутствие богатырского здоровья, Петр был очень силен. Человек весьма одаренный, жадный до самообразования, импульсивный и своевольный, Петр мечтал создать могучее государство и не хотел жить, как жили на Руси. Он отправился учиться разным ремеслам и науки в Западную Европу, взяв с собой более 250 человек. Это был первый случай выезда российского государя за границу. На верфях Амстердама Петр получил диплом корабельного мастера. В Пруссии изучал военное дело, а в Англии царь не только трудился на верфи, но и наблюдал за работой парламента. По всей Европе Петр посещал музеи, фабрики, школы, вращался среди образованных людей. Многое у них перенимал, досконально вникал в государственное устройство разных стран, интересовался обычаями и нравами других народов. Пребывание в Европе обогатило его новыми знаниями и впечатлениями. Вернувшись домой, Петр приступил к своим преобразованиям. Стремясь приблизить Россию к Европе, Петр не щадил традиций. Он начал одеваться в голландский короткий камзол, панталоны и ботфорты или туфли с чулками. К европейскому стилю и быту он приучал и своих подданных. Приказывал носить европейскую одежду, курить и пить кофе. Особенно в сознании русского народа закрепилось повальное сбривание бород. Церковь считала бородобритие грехом. Ее ношение имело вековые традиции. Петр же считал бороду символом ненавистной старины. И поэтому бородобритие он ввел в ранг государственной политики. А непокорным боярам даже стриг их собственноручно. Несмотря на яростное сопротивление оппозиции, русская аристократия все же переняла европейские манеры и обычаи. Были проведены многие изменения в гражданском управлении России, в том числе табель о рангах, согласно которому стало возможно продвижение гражданских служащих с самых низов на основе деловых качеств. Петр создал новый аппарат государственного управления. Во многом эта необходимость диктовалась надвигающейся войной, но данный аппарат нужен был царю также для того, чтобы принудить неразумных подданных к исполнению монаршей воли. Петр учредил вместо Боярской думы правительственный сенат, которому подчинялись коллегии. Коллегия иностранных дел, коммерцколлегия, вотчинная коллегия и другие. Русскую православную церковь Петр считал реакционной силой. При ее реорганизации он установил над ней серьезный контроль и вместо патриаршества учредил особую коллегию – Священный Синод. Всю территорию страны поделили на губернии. Чиновников стало больше, а за соблюдением законов следили прокуратура, суды, а также тайные агенты, фискалы. Петр поощрял развитие науки, внес изменения в русский алфавит, а также перенес празднование Нового года с сентября на январь с 1700 года. Долгое время торговля с другими странами шла только через северный город Архангельск, который был расположен на Белом море. Это создавало большие неудобства. Торговые пути были далеко, да и замерзал порт на полгода. На теплой Балтике тем временем господствовала Швеция. захватившая в начале 17 века старинные русские земли близ Финского залива. Россия с этим смириться не могла. Петр I объявил Швеции войну. Первые годы шведы одерживали одну победу за другой. Король Карл XII, верховный главнокомандующий шведов, торжествовал и считал, что с русской армией покончено. Однако Петр верил в свои силы и говорил: «Шведы, может быть, еще не раз изобьют нас, но мы все-таки научимся у них побеждать». Армия занимала первое место в перечне реформ царя. Она была создана на началах регулярства, то есть строгой войсковой организации, суровой дисциплины, постоянной учебы и подготовки солдат и офицеров. В 1705 году была введена рекрутчина, обязательная и пожизненная служба в армии, куда, как правило, набирали крестьян. Ввели и обязательную военную службу для дворян. Петр I не только реорганизовал армию, но и перестроил на военный лад промышленность страны. Царь нанял на русскую службу европейских специалистов, закупил вооружение для армии и переплавлял пушки из колоколов церквей. В 1703 году он основал Санкт-Петербург, занявший место в падении реки Невы в Финский залив. Петр сам разрабатывал план города, а также вместе с рабочими сооружал здания. Город начался с Петропавловской крепости на Заячьем острове в дельте Невы, а в 1712 году уже стал столицей страны, тем городом, который итальянский путешественник Франческо Альгаротти назвал окном, через которое Россия смотрит на Европу. А Александр Сергеевич Пушкин подхватил это в «Медном всаднике». «Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно, ногою твердой стать при море». Впервые в России город строили не стихийно, а в регулярной планировке. Прямые улицы составляли геометрически выверенные кварталы, а в них возводили дома по образцу. Царь изучал европейские журналы, теоретические трактаты архитекторов Витрувия и Андреа Палладио, а его идеи воплощали придворные зодчие иностранцы Жан-Батист Леблон и Доменико Трезини. Архитектурные новшества при Петре I проявились не только в образцах петровского барокко в Петербурге, но и в Москве, ее башнях, монументах, кремлевском арсенале и каменных мостах через реки. Петровские преобразования не проходили безболезненно, и многие из них были насильственными. Реформы усилили налоговое бремя, что повлекло за собой восстание. Людей не жалели. Только при строительстве Петербурга погибло не менее 100 тысяч человек. Тем временем шведы готовились к новому походу против русских. Они вторглись на русскую землю с юга, где им обещал свою помощь украинский гетман Иван Мазепа. Уже вместе они хотели пойти на Москву, но планы врага провалились. Когда весной 1709 года шведское войско атаковало Полтаву, гарнизон города и его жители отбили все атаки врага. Осада и штурм длились более 2 месяцев. На выручку подошла русская армия вместе с Петром I. Накануне сражения русский царь несколько раз осматривал полки на позициях, давал последние указания, ободрял солдат. И если Карл в своей речи к солдатам и офицерам призывал к завоеванию России, то Петр в обращении к своим воинам говорил о защите Отечества. 27 июня 1709 года произошла решающая битва Северной войны. Карл не сомневался в своей победе. Завязался упорный бой, шедший всю ночь и достигший своего апогея к утру. Шведы, встреченные сильным артиллерийским огнем, кинулись в штыковую атаку. В жесткой рукопашной схватке они несколько потеснили первую линию русских, но Петр, следивший за ходом боя, тут же возглавил контратаку. И русские разбили шведов по всем правилам военного искусства, которые были изучены за годы войны с неприятелем. Не зря до сих пор говорят «бит как швед под Полтавой», что означает «разбит на голову, полностью побежден». Сам Карл вместе с Мазепой бежали в Турцию. Враг потерял 9 тысяч убитыми, свыше 18 тысяч шведских солдат было захвачено в плен. Русские потеряли 1345 человек. Войско шведского короля перестало существовать. В 1721 году шведы были вынуждены заключить мир, согласно которому Россия получила полный выход к Балтийскому морю. Путь в Европу был открыт. Россия превратилась в мировую державу. Петр стал авторитетным правителем в Европе. С того момента на протяжении долгого времени многие важные внешнеполитические дела не решались без участия России. В 1721 году Россия становится империей. Петра провозгласили великим императором. Уже тогда он состоял в браке с уроженкой Ливонии Мартой Скавронской после принятия православия Екатерина, занявшая после смерти Петра императорский престол. С ней в браке у Петра появилось 9 детей. 7 из них умерло в раннем возрасте. Алексей, сын Петра от первого брака, за несколько лет до окончания Северной войны был заточен в Петропавловскую крепость за шпионаж и там же умер. В живых остались только 2 дочери – Анна и Елизавета, будущая императрица. За время своего правления Петр ускорил развитие торговли и промышленности. Вместе с ними росли города. Он также уделял внимание и науке. Незадолго до смерти в 1725 году Петр подписал указ о создании Российской академии наук. Ее проект по просьбе императора подготовил немецкий физик и математик Лейбниц. Во времена правления дочери императора Елизаветы Петровны был открыт и первый в России университет – Московский. Прошло несколько десятилетий со времен Петра, и уже в XIX веке российская наука стала одной из ведущих в мире. Многие нововведения Петра продержались до конца XIX века, некоторые и до 1917 года. Тем же алфавитом который утвердил лично Петр, мы с небольшими изменениями пользуемся и сейчас. Петр I опередил свое время, поэтому и реформы его оказались слишком внезапными. Он круто изменил патриархальное государство, превратив его в могучую державу. Сегодня неизвестна точная причина смерти царя. По одним данным, Петр страдал заболеванием мочевого пузыря. По другим, он заболел тяжелой пневмонией. Царь до последнего дня продолжал править государством, несмотря на сильную болезнь. Умер он в 1725 году. Похоронен в Петропавловском соборе. Неудивительно, что почти каждый факт из жизни и деятельности Петра I становится объектом жарких дебатов историков, что из известных фактов об этом неординарном человеке достоверно, а что является вымыслом. Важные факты биографии Петра I дошли до нас. Они раскрывают все его положительные и отрицательные стороны, как царя, так и простого человека. Важными фактами являются факты деятельности Петра, который оставил серьезный след в истории Российской империи. Интересные факты о Петре I составили не один том научных исследований и заполнили собой страницы многочисленных популярных изданий. А сейчас я расскажу о тех изданиях, которые представлены на выставке. Книга Алексея Николаевича Толстого «День Петра» – это рассказ об одном дне Петра во время строительства Санкт-Петербурга. Царь готов пожертвовать кем и чем угодно ради своей миссии. Он жесток, нетерпим и считает это своей миссией. Рассказ написан в год, когда ломался не только налаженный быт, ломалась историческая традиция России. Петр показан как самодержец-самодур, в одиночку пытающийся перестроить Россию на европейский образец. Книга представлена в рельефно-точечном формате в трех книгах. Алексей Николаевич Толстой написал роман «Петр I», над которым он работал 16 лет. Это эпопея о судьбах русской нации в один из переломных моментов ее развития, посвящен величайшему из российских монархов. В 1941 году за роман «Петр I» Толстому была присуждена Государственная премия СССР. Роман Юрия Германа «Россия молодая» описывает великие преобразования и начинания реформатора, строительство российского флота, подготовку к русско-шведской войне, заложение и строительство крепости, а затем и будущей столицы Санкт-Петербурга. Но самое ценное в романе – это описание характеров и быта простого русского народа. Перед читателем открывается бескомпромиссная картина тех невообразимых испытаний и тягот, через которые прошли наши предки ради воплощения грандиозных замыслов великого Петра. Роман известного писателя Владимира Дружинина «Град Петра» рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Великий царь мечтал о великом городе, и он его построил. Не осталось и следа от тех, чьими потом и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, этот роман. Герои романа – Петр I, Меньшиков, архитекторы Доминика Трезини, Михаил Земцов и другие. Роман известного писателя Даниила Гранина «Вечера с Петром Великим» позволяет заглянуть вглубь эпохи, называемой ныне Петровской, и написан на интереснейшем историческом материале, вобравшем малоизвестные широкой аудитории факты. Посвящен самой выдающейся и загадочной личности российской истории – императору Петру Великому. Череда героев и событий, таинственных и мистических случаев, придворных интриг, любовных историй и военных триумфов становится предметом обсуждения и жарких споров компании отдыхающих в санатории на берегу Финского залива. На страницах романа Петр предстает перед читателями не только великим государем, воином, созидателем, ученым, писателем, но и человеком со всеми его достоинствами и недостатками, возвышенными и низменными страстями, жестокостью и милосердием. Еще одна книга Даниила Гранина – это роман «Три любви Петра Великого». О Петре Первом написано множество книг, повествующих о нем как о великом российском императоре, о правителе всеевропейского масштаба, о реформаторе, изменившем облик России и сделавшем ее поистине великой державой. Книга Даниила Гранина добавляет недостающие штрихи к яркому портрету императора. Это откровенный рассказ о личности Петра Великого и о любви. Каким он был человеком, как строил отношения с близкими, как переживал душевные раны, каких женщин любил. Обо всем этом в романе Даниила Гранина, мастерски исследующего внутренний мир и душевные качества императора. Книга Анри Труайя «Петр Великий» – это мифы о Петре Первом, гениальном реформаторе, спасшем русское государство от неизбежной гибели, и в то же время отступнике, сорвавшем Россию с ее круговой орбиты, чтобы кометой зашвырнуть в пространство чуть ли не антихристе, низвергнувшим все нравственные устои и вековые традиции, продолжают будоражить умы и вызывать споры и сегодня. Почему в людской памяти Иван Грозный – безумный изверг, а Петр Первый, в своей жестокости, превзошедший его, остается беспорочным гением? Над всем этим размышляет знаменитый французский историк Анри Труайя и предлагает читателям свою версию истории жизни и правления Петра. Роман «Стрельцы» Константина Масальского, талантливого исторического романиста первой половины XIX века, воссоздает перед нами события конца XVII и начала XVIII веков, времена Хованщины и стрелецких бунтов, время, когда России предстояло сделать выбор между патриархальной стариной и крутым взлетом петровских реформ. Показано драматическое утверждение на троне Петра I, сопровождавшееся интригами сестры царевны Софьи, боярским заговором, стрелецкими бунтами, церковной смутой. Иван Ложечников. Последний навик. Это один из первых русских исторических романов. Повествование об одном из периодов Северной войны между Россией и Швецией за выход к берегам Балтийского моря в 1701-1703 годах. В книге Даниила Мордовцева «Державный плотник» Петр I предстает гениальным правителем, продолжателем собирания русских земель, носителем идеи русской государственности, которую последовательно реализует на пути реформ, военных завоеваний и хозяйственного обустройства страны. В книге Юрия Градинарова «Петр I и его женщины» повествуется о том, что Петр I был не только великим самодержцем и реформатором, но еще и обычным человеком, любящим и любимым. В историю вошли имена трех женщин, которые навеки связаны с именем Петра Великого: Евдокия Лопухина, Анна Монс, Марта Скавронская. Три имени и три судьбы, каждая по-своему удивительна. Марта, ставшая в православии Екатериной Алексеевной Михайловой, а после царицей Екатериной I, Анна, которая провела за измену Петру в заточении 3 года, но, пожалуй, самой трагической можно назвать судьбу первой жены Петра Великого, царицы Евдокии. Месть ревнивого царя уже нелюбимой им женщине была страшна, как и русская история того времени. «Петр Великий» – так называется учебное издание из серии «Русский путь», которое посвящено творцам российской социально-политической истории и государственности. Здесь впервые собраны воедино работы отечественных историков XVIII – начала XX веков, отражающие различные точки зрения на роль Петра I в русской истории, а также раскрывающие историю и содержание нескончаемой полемики вокруг результатов деятельности царя-преобразователя. Антология предназначена для всех любителей исторического чтения, для студентов и преподавателей, а также может служить учебным пособием. Книга представлена в плоскопечатном варианте. Все остальные вышеупомянутые издания представлены на выставке в форматах, адаптированных для незрячих и слабовидящих пользователей, крупношрифтовом, на кассетах и на флеш-картах. Петр I прошел решительными, уверенными шагами по земле. За ним трудно было поспеть, и не только приближенным. За ним век не поспевал. Он обгонял само время, торопясь в будущее. Озвученную книжную выставку подготовила ведущий библиотекарь отдела обслуживания Лариса Абрамова. Приглашаем посетить нашу выставку. Спасибо за внимание. Запись произведена в специальной библиотеке Кузбасса для незрячих и слабовидящих. Октябрь 2021 года.